Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады вновь приветствовать вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Коллектив нашей программы поздравляет вас с праздником Рождество Пресвятой Богородицы.
Владыка Аристарха светил церковь в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы в деревне Мажуха Кемеровского района. В Березовском прошел 4-й слет православных семей. В рубрике «Музей» искусствовед Людмила Оленич познакомит нас с иконой «Рождество Пресвятой Богородицы».
Каждым годом православных храмов в Кузбассе становится все больше. Это не может не радовать жителей отдаленных от центра населенных пунктов. Совсем недавно свой храм появился и у верующих в деревне Мажуха Кемеровского района. В последний месяц ушедшего лета митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх совершил чин малого освящения храма в честь Успения Божьей Матери.
«Не спасли Пресвятаго Твоего Духа, и освяти храм сей, и утверди его до скончания века цел и непоколебим».
Что сейчас тенденция такая, открытие храмов идет во всех районах города и деревнях. Это очень важное дело для поднятия Духа Православного. В нашем регионе особенно, потому что здесь очень много так разрушено было. Вера поколеблена. Это вот, знаете, настолько чувствуется, потому что истоки России, христианской России, шли с деревни, с глубинки.
Строительство храма началось более 5 лет назад. Все это время образовывался церковный приход, состоящий из местных жителей и приезжих городских дачников. Силами верующих буквально по кирпичикам складывалось основание Божьего храма. Имена тех, чьими силами возведена церковь, увековечены на стенах святого места. Кирпичи с написанными на них именами при отделке здания решили не закрывать, чтобы каждый, внесший свой посильный вклад, смог отыскать свое имя на стене родного храма.
Ну, конечно, храм нужен обязательно. И люди и ждали этот храм. Видите, сегодня сколько народу пришло много. Вот даже из города много приехало народу. И все ждали храм. И нужен этот храм обязательно. Будем работать. А вот когда кирпичики расписывали, да, ребятишки приходили помогать кирпичики писать.
В день Успения Божьей Матери человечество не потеряло Богородицу, а наоборот – обрело в ее лице великую заступницу и молитвенницу за нас пред Господом. Именно поэтому в честь Небесной Владычицы возводятся все новые и новые храмы, и все больше людей возносят к ней свои молитвы.
Где ваша команда? Вы же сказали, первый подойдете, вас нет до сих пор.
Слет православных семей, который проводится в городе Березовске каждое лето, начиная с 2011 года, в 2014 был еще масштабнее и интереснее всех предыдущих. На этот раз количество участников дошло до цифры 130. В этом году организаторам удалось даже устроить для ребят увлекательный сплав по реке, протекающей по территории летнего лагеря «Ласточка», на базе которого традиционно происходят события. Уникальность православного семейного слета в первую очередь в необычной форме организации детского отдыха. Ребята в возрасте от 3 до 18 несколько летних дней проводят на природе в неформальном общении друг с другом, не расставаясь при этом со своими близкими. Отряд в лагере строится из 9-10 детей разного возраста. В роли вожатых в них выступают ребята постарше – воспитателями, родители и бабушки.
Дети приезжают со своими семьями полностью. Получается, что и общение, вот это вот близкое сближение, и мероприятия, направленные на сближение семьи, христианства. Ну, конечно, большая благодарность властям города Березовского за то, что они устраивают это мероприятие, потому что я больше нигде не видела и не слышала о таких мероприятиях, где бы могли с семьями вот, общаться в православии, отдыхать и в то же время набираться каких-то полезных вещей для себя. Ну и польза неоценимая, конечно, для семьи.
Каждый год в семейном лагере поднимается какая-либо актуальная тема. Так, в прошлом, 2013-м, говорили о душе, совести, сострадании. В этом году смена называется «Тропою предков», и все праздники и конкурсы посвящены родной истории.
Мы, прежде всего, уходим в глубокую старину, князь Владимир, князь Дмитрий Донской, и учимся понимать вообще, на каких исторических духовных корнях стоит наш народ. Сегодня у нас будут деревенские посиделки, как это было в старину. Потом у нас будет бал, ситцевый бал. То есть все события, они каким-то образом связаны с историческим контекстом. И самое главное, дети увлекаются. То есть мы их увлекаем этим.
Мы обращаемся не только к истории, мы обращаемся к культуре в целом. То есть у нас фольклорные, обрядовые моменты, сказки, легенды, летописи. Это все как бы оживает здесь в лагере, становится частью вот программы. Дело в том, что как бы вообще такой летний отдых для детей, который наполняет не только как бы вот здоровьем физическим, а еще здоровьем духовным и душевным, это очень полезно детям. Они приобретают очень много. Не лучше начинают учиться в школе, потому что они узнали уже такой культурный пласт, который они бы в жизни никогда не увидели, не узнали. Потому что умирает народная песня, да? А здесь мы это возрождаем. Плохо знают сказки, больше знают мультфильмы, да, уже когда переделанные сказки. Мы здесь это все повторяем, мы здесь это все закрепляем, они видят это полностью, да. Былинные богатыри, они тоже уже немножко из мультфильмов, они из былин. А здесь былина звучит с самого начала. То есть мы начали лагерь с того, что былину Родниковую послушали.
Здравствуйте, гостюшки дорогие! Принимаем вас с хлебом и солью! Как у вас здоровьишко? Не болейте! Детки, чтобы вас росли большими, а мужчины сильными с дедами! Чтобы вы, мамочки, у вас были здоровенькими, ласковыми, добрыми!
Вот скажи, кто укусит, скажи, столько, значит, и счастья получит. Ну-ка, кто будет кусать у нас? Ну-ка, батюшка, сколько сможет кусить у нас хлебушка?
Я могу без
хлеба. И призвана рабы твоя, и на дела твоя.
Православный семейный слет на 5 дней собрал вместе семьи из Кемерово и Березовского, объединенные общими ценностями. Все это люди православные. Все они считают важным создавать и укреплять семью, строить близкие и теплые отношения друг с другом, расти детей спортивными, умелыми и добрыми. Отсюда и название лагеря – «Родник».
Родник – это символический, родник – это исток, исток. Поэтому мы, и песня у нас такая, наша центральная, наша главная песня про родник, чтобы любить родину, это значит припасть к роднику. И родник нас выведет. Это чистая, хрустальная, ключевая вода, которая необходима всегда человеку, особенно тогда, когда он жаждет. А мы жаждем здесь. Жаждем учиться любить и быть вместе, уступать. Поэтому родник называемся.
Да, то есть мы стараемся, чтобы они как можно меньше занимались собой и собственными гаджетами, так скажем, а как можно больше занимались друг другом, общались, играли с малышами, со старшими. То есть чтобы они постоянно были вовлечены в жизнь, а не только вот в какие-то там компьютерные миры.
Это все в конечном мире, конечно, мне, но об этом помолчи, помолчи. Просто прожитое, прожитое, зря не зря, но не в этом понимаешь весом. Если лапаю дожди октября, видишь, что это стоит среди сон.
Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать в Музее истории православия на земле Кузнецкой. И сегодня мы будем говорить о праздничной иконе Рождества Богородицы. И, конечно же, мы всех поздравляем с великим праздником, которым и начинается индикт, церковный год. И все 12 праздников, они у нас в перспективе наших разговоров о них и разговоров о русской иконе. Сейчас мы рады вам представить замечательную икону конца русского средневековья, 17 века, работа неизвестного, но замечательного мастера, праздничная икона «Рождество Богородицы». Ее написал, ну, можно так сказать, наивный художник, потому что он не очень владел всеми материалами, всеми технологиями, которыми обычно пользовались мастера. Но это написал удивительно импульсивный, бесконечно верующий человек. Конечно, здесь нет никакого нарушения канонов. Она замечательно отвечает всем иконографическим образцам. И в то же время в нее вложено столько самобытности, что как раз и это, может быть, пленяет не только знатоков иконописания, но и людей, возможно, впервые обращенных к этому сюжету. Как всегда, на иконе с Рождеством Богородицы мы видим несколько, по сути дела, симультанно, то есть одновременно представленных композиционных элементов, не отделенно друг от друга. Конечно, в центре иконы сама святая Анна, родительница, уже престарелая родительница Богородицы, Девы Марии. Она сидит или полулежит, точнее сказать, на высоком ложе, и это ложе символизирует собою нетрудные, счастливые, неболезненные роды. Ну и вообще все в иконе символично. И это замечательно в ней, что символ, достаточно возвышенное указание на божественное, осмысливается художником как глубоко личный объект, как то, что его бесконечно интересует, в самом таком сокровенном, интимном человеческом плане. Вот это сочетание божественного и человеческого вообще в этом сюжете Рождества Богородицы удивительно в этой иконе, которую мы видим. Это очень радостный образ, и вы, конечно, можете видеть, что здесь преобладание красного цвета. Красный цвет – это символ жизни и в народном искусстве, и в христианском искусстве тоже. Причем этот красный цвет передан в данном случае очень яркой киноварью. Киноварь – очень дорогая краска. И можно удивляться, конечно, что у наивного художника, то есть художника, который не прошел, может быть, все этапы мастерства в своем обучении, столь роскошно эта киноварь представлена. И дальше уже другие, не менее важные по своему символическому значению цвета. Конечно, золотой фон иконы, он пленяет, он красивый, он тесненный. Золотой фон – это не просто для красоты, хотя эстетическое начало в иконе очень значимо, но еще и потому, что он везде, и в убранстве, в внешнем убранстве храма, и в изображении на иконе, он является символом божества, бесконечности божественных энергий. Но и вторит ему, конечно, белый цвет. Он тоже по символическим значениям приближен к красному и золотому цвету, именно золотому цвету. И здесь, конечно, белый цвет – это не только соединение божественных сил, божественных энергий, но и еще символ чистоты, чистоты всего происходящего. Явление в мир Богородицы предвещалось многими пророками. О ней пророчествуется уже в книге «Бытия», в явлении неопалимой купины перед Моисеем и в Лествице Иакова, и во многих других замечательных пророчествах, которые дошли до нас от разных времен. Но вот, наконец, настали времена, и Бог воплотился через Богородицу, поэтому ее еще называют «Багряницей Христа», «Одеянием Христа», «Вместилищем Христа». Но сама она, кто она? Бог или человек? Этот вопрос тоже не случайен, потому что католическая церковь середины XIX века считает, что Богородица пришла в этот мир от непорочного зачатия. Так что же тогда получается, она богиня? Православная церковь считает, что Богородица родилась естественным путем от своих престарелых и любимых родителей Анны и Иоакима, но от того, что она поселена была своими родителями в Иерусалимском храме с 3 лет и до отрочества своего пребывала там, и потом пришла в этот мир, дав обет безбрачия, и выбрав себе очень трудный, необычайный для еврейской девушки или даже женщины того времени, 1 века от Рождества Христова, путь, это, конечно, никак не соединяется ни с чем типичным, что можно было бы, ну, так сказать, назвать естественным явлением. Русские богословы считают, что ее особенная чистота И возможность стать матерью Иисуса Христа, она заключается в том мгновении, когда Дух Святой сошел на нее, и она стала действительно чище и лучше и совершенней всех людей, не зная никаких грехов и не неся их в себе, никаких. Но если обратиться опять к нашей иконе, то, конечно же, хочется сказать об интерпретации этого сюжета замечательным наивным художником, безымянным для нас. Он изображает все канонически устойчивые элементы композиции, как я уже сказала, но делает это все-таки по-своему. То, что с покровом изображена только Святая Анна и Богородица, как раз указывает нам на то, что мастер таким образом показывает нам их особую отмеченность, особое значение. Считается, что поначалу изображались только вот эти сцены. Сама Святая Анна, девушки, несущие дары, и повитухи. А уже позднее в иконе появляется еще самый, может быть, трогательный из всех моментов этого изображения – ласкание младенца. Когда под особой сенью, так всегда делают художники, не только наш мастер, изображаются сидящие и трогательно смотрящие на своего младенца Анна и Иоаким. Они как бы не верят своим глазам. И настолько все переполнено радостью, радостью явления в мир их ребенка, того, что по молитвам своим, 50 лет ожидая рождения ребенка и уже отчаявшись, они все-таки его имеют теперь. Радость от того, что их больше никто не будет упрекать за бесчадие, столь порицаемое в те времена, что они вот не дают продолжения Израилю. И, конечно же, чудо, это чудо, что у таких престарелых родителей после явления ангелов и извещения об этом родилась эта маленькая девочка. С одной стороны, здесь есть непропорциональность фигур, которая как раз свойственна наивному искусству. А с другой стороны, так тщательно написаны лица, они спокойны, они сосредоточены, они самоуглублены и в то же время обращены ко всему миру, что это говорит о глубоком проникновении художника и в смыслы этого события, в том числе и мистические смыслы. И, собственно, еще и о том свидетельствует, что он мастерски смог эти смыслы передать. Несмотря на то, что здесь мы видим отсутствие павлоки, так называемой, то есть особого способа укрепления грунта, мы видим, что и неказисты края этой иконы. И все-таки она являет нам вот это событие Рождества Богородицы, мистическое и возвышенное, в той его божественной роскоши, о которой, наверное, мечталось этому мастеру, если он хотел представить себе, как устроено совершенство жизни уже в раю, в вечности. Об иконе Рождества Богородицы, которая представлена в нашем музее, можно говорить очень долго, восхищаться всеми моментами этого сюжета, обращаться к великим пророкам, конечно же, к тропарям и кондакам, которые в церковной службе посвящаются этому событию. Но на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу с этой удивительной праздничной иконой.
Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!